Глава 11. Что за человек был обер-егермейстер Бриан де Монсоро? Бюсси испытывал даже не радость, а полный восторг, когда он убедился, что мечта его была не только мечтой, и что прелестная блондинка в самом деле оказала ему великодушное гостеприимство, о котором сердце его сохранило неясное воспоминание. Он решился не отпускать от себя молодого человека, которого возвел в звание своего домашнего доктора. Несмотря на то, что Реми был ужасно выпочкан, он должен был сесть с ним в носилки. Бюсси боялся отпустить его, чтобы и он не исчез как видение. Он решил взять его к себе, запереть на ночь и выпустить на свободу только к утру. Всю дорогу граф расспрашивал молодого человека, но ничего нового он не услышал. Реми Ле Годуэн знал не более Бюсси. Но для человека, в сердце которого рождается любовь, а в сердце Бюсси именно это и происходило, приятно беседовать о любимой женщине. Правда, Реми не видал этой женщины, но это было еще интереснее для Бюсси, потому что он мог описывать ему ее прелести. Бюсси был очень расположен пробеседовать всю ночь о незнакомой красавице, но Реми, вступив в свою новую должность, начал с того, что приказал раненому лечь спать. Усталость советовала ему тоже, и он повиновался. Однако Бюсси прежде сам проводил своего нового врача в квартиру, состоящую из трех комнат, которую он сам некогда занимал. Потом, удостоверившись, что молодой доктор, довольный своей новой квартирой и счастьем, посланным ему провидением, не уйдет тайком из дома, вошел в великолепные апартаменты, которые занимал на первом этаже. Проснувшись на другое утро, он увидел возле своей кровати Реми. Молодой доктор все еще не верил своему счастью и ждал пробуждения Бюсси, чтобы убедиться, не пригрезилось ли ему самому. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он Бюсси.
«Прекрасно, мой любезный Эскулап. Довольны ли вы сами?»
«Так доволен, великодушный покровитель мой, что не поменяюсь даже с королем Генрихом Третьим, хотя он теперь, как кажется, собирается прямо в рай. Но дело не в этом. Надо бы осмотреть вашу рану».
«Осмотрите».
И Бюсси повернулся боком, чтобы молодому хирургу удобнее было снять повязку. Все шло как нельзя лучше. Рана закрылась. Бюсси спал этой ночью как человек вполне счастливый. Сон и счастье помогли хирургу, так что ему почти ничего не оставалось делать.
«Что вы скажете, мой добрый Реми?»
«Я не смею сознаться, что вы почти здоровы. Боюсь, чтобы вы не отослали меня домой, в мою квартирку на улице Батрильи, в 500 шагах от таинственного дома,
который мы отыщем, не правда ли, Реми?»
«Надеюсь».
«Итак, друг мой, сегодня ты должен...»
«Простите!» — вскричал Реми со слезами на глазах. «Вы, кажется, сказали мне «ты»?»
«Реми, я говорю «ты» людям, которых люблю. Тебе это неприятно?»
«Напротив», — вскричал молодой человек, стараясь схватить руку Бюсси и поцеловать ее. «Напротив. Я думал, что мне только послышалось. О, мосье де Бюсси, я сойду с ума от радости».
«Не надобно, друг мой. Я хочу, чтобы ты был у меня своим человеком и сегодня же переселился ко мне совсем. Мне же ты должен позволить присутствовать при вручении жезла новому придворному обер-егермейстеру».
При вступлении в это звание егермейстеру вручается жезл эстортуар, который он должен подавать королю на охоте в лесу для отклонения сучьев при скачке галопом. «Ах», — сказал Реми, — «это еще опасно».
«Ничего, обещаю тебе быть осторожным».
«Но ведь вы должны быть на лошади».
«Непременно».
«Есть ли у вас спокойная лошадь?»
«У меня их 4».
«Ну так возьмите ту, на которой вы позволили бы ехать той особе. Знаете, где портрет?»
«Знаю ли. Еще бы, Реми, ты проложил себе навеки дорогу к моему сердцу. Я ужасно боялся, что ты не позволишь мне ехать на сегодняшнюю охоту или на этот охотничий церемониал, на котором будут все придворные дамы и съедутся многие из горожанок. Ты понимаешь, что мой портрет непременно должен принадлежать ко двору, либо это горожанка. Простой мещанкой она быть не может. Роскошь и изящество ее дома доказывают, что она или знатная, или богатая женщина. Я, может быть, встречу ее».
«Все возможно», — философски отвечал Реми.
«Да, только дом мы так и не нашли», — со вздохом возразил Бюсси.
«Еще труднее будет войти в него», — прибавил Реми.
«О, только бы найти! О том, как войти, я всегда думаю только тогда, когда уже войду», — сказал Бюсси. «Впрочем, у меня есть верное средство».
«Какое?»
«Я дам себя еще раз ранить».
«Прекрасно», — сказал Реми. «Это подает мне надежду, что вы оставите меня при себе».
«Не беспокойся», — сказал Бюсси. «Мне кажется, что я знаком с тобой уже лет 20, и, клянусь честью, никогда не расстанусь с тобой».
Доброе лицо молодого доктора просияло радостью. «Итак, решено», — сказал он. «Вы едете на охоту, чтобы отыскивать красавицу, а я отправлюсь на улицу Батрильи и потом пойду искать дом».
«Забавно было бы», — сказал Бюсси, «если бы и твои, и мои поиски увенчались успехом».
Бюсси и Реми расстались не как господин и подчиненный, а как двое друзей.
В Винсенском лесу была назначена большая охота по случаю вступления в новую должность Бриана де Монсоро, недавно пожалованного в обер-егермейстеры. Религиозная процессия и внезапное покаяние короля заставили всех сомневаться в том, будет ли он лично присутствовать на этой охоте, потому что, когда на него находили подобные минуты, он по целым неделям не выходил из Лувра, а иногда уходил даже в монастырь. Но к величайшему изумлению двора, около 9 часов утра все узнали, что король уехал в Винсенский замок и охотился за оленями со своим братом, герцогом Анжуйским, и всем двором.
Место сходки было назначено у лощины короля Людовика. Так называли в то время перекресток, где находился еще, как говорят, знаменитый дуб, возле которого король-мученик творил суд и расправу. Все уже собрались в 9 часов утра, когда новый сановник, предмет общего любопытства и почти никому не знакомый при дворе, явился на своем красивом вороном коне. Все взоры обратились к нему. Это был человек лет 35, высокий ростом. Рябое и покрытое красными пятнами лицо его производило неприятное впечатление и заставляло внимательнее его рассматривать, что редко располагает в пользу того, кого рассматривают. Часто взаимная симпатия происходит с первого взгляда. Открытый взор и прямодушная улыбка вызывают ответ на такой же взор и такую же улыбку. На де Монсоро был зеленый камзол, вышитый по швам серебром. Серебряный пояс с вышитым гербом короля, ток с длинным пером, в левой руке нечто вроде палицы, а в правой — жезл, который он должен был вручить королю. Де Монсоро имел мужественную, грозную, но уж ничуть не красивую наружность.
«Фи, какого урода вы привезли нам из своей далекой провинции, ваше высочество!» — сказал Бюсси герцогу Анжуйскому. «Так за такими-то дворянами вы ездили в глушь, черт возьми! Во всем Париже не найдешь такой неприятной физиономии, хотя у нас их и много. Говорят, я повторяю только то, что слышал, говорят, будто бы ваше высочество изволили настоятельно требовать, чтобы король принял этого обер-егермейстера».
«Граф де Монсоро служил мне верой и правдой», — отрывисто отвечал герцог Анжуйский. «Я вознаграждаю его».
«Хорошо сказано, ваше высочество. Признательность ваша тем достойнее, что мы редко встречаем ее. Но если он не имеет другого достоинства, так мне кажется, что и я служил вам верой и правдой, и, смею доложить, мне более был бы к лицу костюм обер-егермейстера, нежели этому привидению. Ах! Да у него рыжая борода. Я и не заметил этого. Одним достоинством более».
«Я не знал», — отвечал герцог Анжуйский, «что надобно походить на Аполлона или Антиноя, чтобы занимать место при дворе».
«Ваше высочество не знали этого?» — спросил Бюсси с величайшим хладнокровием. «Странно».
«Я предпочитаю сердце лицу», — отвечал принц. «Оказанные услуги важнее обещанных».
«Простите за любопытство, ваше высочество», — продолжал Бюсси. «Но мне бы очень хотелось знать, какие услуги оказал вам де Монсоро».
«Ах, Бюсси!» — запальчиво отвечал ему герцог. Было видно, что вопрос ему неприятен. «Вы правду сказали, вы любопытны, слишком любопытны».
«Вот вы каковы, принц!» — воскликнул Бюсси с обыкновенной своей смелостью. «Вы сами любите расспрашивать и требуете, чтобы вам отвечали, а спросив вас, так ни слова не добьешься».
«Правда», — сказал герцог Анжуйский, «но если ты хочешь знать, за что я покровительствую Монсоро, я дам тебе возможность это узнать».
«Как?»
«Спроси самого Монсоро».
«В самом деле», — вскричал Бюсси, — «вы правы. Тем более, что с ним, как с простым дворянином, я чиниться не стану. Если он мне не даст ответа, так...»
Что же?
Так я ему скажу, что он невежа.
И, повернувшись с этими словами к принцу спиной, Бюсси, не рассуждая, снял шляпу и при всех приблизился к Монсоро, который, сидя на коне посреди круга, образовавшегося около него, и, будучи центром всех взоров, ожидал с удивительным хладнокровием, чтобы король избавил его, наконец, от этого неприятного положения. Когда он увидел Бюсси, приближающегося с открытым, веселым, улыбающимся лицом, то и его лицо приняло менее серьезное выражение.
«Простите», — сказал Бюсси, — «но я вижу, что вы здесь совершенно один. Неужели милость, которой вы пользуетесь, доставила вам уже столько врагов, сколько вы могли иметь друзей за неделю до вступления в это звание?»
«Не знаю, наверное, граф, но заклад биться готов», — отвечал де Монсоро.
«Позвольте, однако, мне узнать, чему я обязан честью, которую вы мне оказываете, нарушая мое уединение».
«Тому восторгу», — смело отвечал Бюсси, — «который герцог Анжуйский внушил мне к вам».
«Каким образом?»
«Рассказав тот подвиг, за который вы пожалованы обер-егермейстером».
Монсоро страшно побледнел. Он бросил на Бюсси взгляд, предвещавший сильную грозу. Бюсси заметил тогда, что сделал ошибку, но он не любил отступать, напротив, он был из тех людей, которые нескромность поправляют дерзостью.
«Вы говорите, — отвечал обер-егермейстер, — что герцог рассказал вам о моем последнем подвиге?»
«Да, — отвечал Бюсси, — рассказал очень подробно. Именно это внушило мне непреодолимое желание услышать рассказ о том же подвиге от вас самого».
Монсоро сжал жезл в руках своих, как бы желая употребить его оружием против Бюсси.
«Парбле, — сказал он, — я готов исполнить ваше желание, но вот король... Однако, если вам угодно, то вскоре я буду к вашим услугам».
И точно, король на своем любимом гнедом коне быстро приближался к лощине. Бюсси оглянулся и встретил взгляд герцога Анжуйского. На лице его была одна из самых злобных его улыбок.
«Господин и слуга, — подумал Бюсси, — делают оба очень нехорошую гримасу, когда смеются. Каково же должно быть, когда они плачут?»
Король любил открытые, простые лица, а потому Монсоро ему не понравился. Несмотря на то, он довольно любезно принял жезл, который обер-егермейстер подал ему, преклонив по обычаю одно колено. Немедленно затем пикеры возвестили, что олень был поднят, и охота началась. Бюсси нарочно стоял сбоку, чтобы видеть всех скачущих мимо. Он рассматривал всех женщин, но тщетно. Между ними были хорошенькие, прелестные, очаровательные. Но милого существа, которое искал он, не было. Бюсси присоединился к своим друзьям. Антраге, вечно веселый и беззаботный, разогнал скуку своего друга.
«Новый обер-егермейстер наш очень некрасив», — сказал он Бюсси. «Не правда ли?»
«Я нахожу его отвратительным. Хороша должна быть семья его. Покажи мне его жену».
«Он не женат», — возразил Антраге.
«Почему ты знаешь?»
«Потому что мадам де Ведрон находит его красавцем и охотно взяла бы его себе в четвертые мужья, как Лукреция Борджия взяла графа Десте. Посмотри, как она гонится на своей пегой лошади за вороным конем мосье Монсоро».
«А каких он имений, владетель?»
«Разных».
«Где они?»
«В Анжу».
«Он богат?»
«Говорят, но это все достоинство его. Он из мелкого дворянства».
«А кто его возлюбленная?»
«У него нет возлюбленной, он хочет быть оригиналом. Но тебя, кажется, зовет герцог Анжуйский. Ступай скорее».
«Подождет. Этот Монсоро сильно возбуждает мое любопытство, я нахожу его странным. Мне кажется, сам не знаю от чего, но мне кажется, что мне придется еще иметь с ним дело. И при том, что за имя Монсоро?»
«Мон де ля Сури», — возразил Антраге. «Вот происхождение этого имени. Это мне растолковал сегодня утром мой старый аббат. Монс Сариси».
«Странное имя».
«Ах, постой!» — вскричал Антраге.
«Что такое?»
«Леворо должен знать».
«Кого?»
«Фамилию Монс Сариси. Они соседи по владениям».
«Неужели? Надо сейчас спросить его. Эй, Леворо!»
Леворо приблизился.
«Скорее сюда, Леворо!»
«Что, Монсоро?»
«Как что?
Расскажи нам, что за люди эти Монсоро?»
«Охотно. Долго будешь рассказывать?
Нет, недолго. В трех словах я объясню вам, что знаю и что думаю про него.
Я боюсь его.
Хорошо, это касается тебя. Расскажи же нам теперь все, что касается его.
Слушай. Однажды вечером...
Страшно начинается, сказал Антраге.
Не мешай же. Однажды вечером я возвращался от своего дяди через Меридорский лес. Этому будет месяцев 6. Вдруг слышу ужасный крик и вижу, что в нескольких шагах от меня скачет белая оседланная лошадь. Всадника на ней не было. Я поскакал за нею, и в конце длинной аллеи, омраченной вечерними сумерками, вижу всадника на вороном коне. Он не скакал, а летел. Еще раз послышался страшный крик, и я заметил, что перед ним лежала перекинутая через седло женщина, которой он старался зажать рот рукой. Со мной было охотничье ружье, ты знаешь, что я стреляю обыкновенно довольно метко. Я прицелился и верно подстрелил бы всадника, если бы ружье не дало осечки.
«Что же потом?» — спросил Бюсси.
«Потом я расспрашивал дровосека, что это был за человек, похищавший женщин. Дровосек отвечал, что это был де Монсоро». «Так что же за беда?» — сказал Антраге. «Похищать женщин позволительно. Это водится, не правда ли, Бюсси?»
«Правда», — отвечал Бюсси. «Но им, по крайней мере, не мешают кричать».
«Кто же была эта женщина, которую он похищал?» — спросил Антраге.
«Этого никто не знал».
«Да», — сказал Бюсси, — «он в самом деле человек весьма любопытный».
«Верно то», — сказал Леваро, — «что о нем идет ужасная молва».
«Не рассказывают ли других приключений?»
«Нет, никаких. Он никогда, впрочем, открыто и не делал большого зла. При том же, говорят, он очень добр к крестьянам, хотя они, несмотря на эту доброту, боятся его как огня. На охоте он настоящий немврот, и король может похвалиться, что теперь у него отличный обер-егермейстер. Он, во всяком случае, будет лучше Сен-Люка, которому король назначил было это место, но которому предпочли Монсоро благодаря влиянию герцога Анжуйского».
«Однако ты видишь, что герцог продолжает звать тебя», — сказал Антраге.
«Пускай зовет. Но, кстати, знаете ли, что рассказывают про Сен-Люка?»
«Нет, он все еще в плену у короля?» — спросил, смеясь, Леваро.
«Вероятно», — отвечал Антраге, — «если его нет здесь».
«Совсем нет, друзья мои. Он ускакал в час ночи».
«Куда?»
«В имение жены своей».
«Изгнан».
«Кажется».
«Не может быть, чтобы король решился изгнать Сен-Люка».
«Уверяю тебя».
«От кого ты слышал?»
«От самого маршала де Бриссака».
«Вот любопытная новость. Это повредит Монсоро».
«О, знаю!» — вскричал Бюсси.
«Что ты знаешь?»
«Угадал».
«Да что же ты угадал?
Какую услугу он оказал герцогу Анжуйскому?»
«Сен-Люк?»
«Нет, Монсоро».
«Неужели?»
«Да, черт возьми. Вы сейчас увидите. Ступайте за мной».
И Бюсси вместе с Леваро и Дантраге поскакал галопом за герцогом Анжуйским, которому надоело звать Бюсси, и потому он сам поехал вперед.
«Ах, ваше высочество!» —
вскричал Бюсси, догнав принца.
«Что за драгоценный человек этот Монсоро?»
«Неужели?»
«Удивительный!»
«Разве ты с ним говорил?» — насмешливо спросил принц.
«Конечно! Притом он человек весьма остроумный».
«И ты спросил его, какую он мне оказал услугу?»
«Разумеется, ведь я только для того и подъезжал к нему».
«И он тебе ответил?» — спросил герцог, рассмеявшись.
«Отвечал, и с любезностью, за которую я ему душевно благодарен».
«А что же он тебе сказал, мой неустрашимый дворянин?» — спросил принц. Тут Бюсси тихонько шепнул принцу о способности Монсоро похищать женщин. Герцог еще более нахмурился, с яростью сжал кулаки и пустил коня в такой бешеный галоп, что Бюсси и друзья его остались позади.
«Ага», — сказал Антраге, — «ты, кажется, попал в цель своей шуткой».
«Тем более», — прибавил Леваро, — «что не все принимают ее за шутку». «Черт возьми», — сказал Бюсси, — «мне кажется, что я его кольнул в самое сердце».
Минуту спустя послышался голос герцога Анжуйского.
«Эй, Бюсси, где ты?» — кричал он. «Ступай сюда!»
«Здесь, ваше высочество», — отвечал Бюсси, приблизившись.
Принц громко хохотал.
«Я вижу, что вы теперь только поняли мою шутку», — сказал Бюсси.
«Нет, Бюсси, я смеюсь не тому, что ты мне сказал».
«Жаль. Я желал бы заставить смеяться принца, который не так часто смеется».
«Я смеюсь потому, мой бедный Бюсси, что ты хитришь и выдумываешь небылицы, чтобы добраться до истины».
«Совсем нет, ваше высочество. Я сказал вам сущую правду».
«Хорошо. Нас только двое. Расскажи же мне подробнее твою историйку. Где ты узнал ее?»
«В Меридорском лесу, ваше высочество».
Герцог побледнел, но не сказал ни слова.
«Теперь уже нет никакого сомнения», — подумал Бюсси. «Герцог замешан в истории похитителя на вороной лошади и несчастной жертвы».
«Послушайте, ваше высочество», — сказал Бюсси, смеясь, в свою очередь, от того, что герцог перестал смеяться.
«Если есть некоторого рода услуги, которые нравятся вам более других, так научите нас, и мы готовы вступить в соперничество с Монсоро».
«Пардье, охотно», — сказал герцог. «Слушай, Бюсси, ты можешь оказать мне услугу?» Принц отвел Бюсси в сторону. «Слушай», — сказал он, — «я случайно встретил в церкви прелестную женщину. Так как некоторые черты ее лица, закрытого вуалью, напомнили мне ту, которую я некогда любил страстно, я пошел за нею и узнал, где она живет. Служанка ее подкуплена, и у меня есть ключ от ее дома».
«До сих пор я не вижу, чтобы вы нуждались в услуге».
«Погоди. Говорят, она добродетельна, хотя свободно молода и прелестна».
«А, ваше высочество, это невозможно».
«Послушай, ты храбр и любишь меня. По крайней мере, сам уверяешь, что любишь».
«Не каждый день».
«Ты храбр не каждый день?»
«Нет, но люблю вас не каждый день».
«А сегодня?»
«Пожалуй, полюблю, чтобы угодить вашему высочеству. Извольте говорить».
«Я хочу, чтобы ты сделал для меня то, что мы обыкновенно делаем только для самих себя».
«Не прикажете ли поволочиться за вас?» — спросил Бюсси. «Вашему высочеству, вероятно, угодно удостовериться, точно ли она так же добродетельна, как прелестна. Извольте, я согласен».
«Нет, не то. Я хочу, чтобы ты узнал, не волочится ли кто-нибудь другой за нею».
«Это менее приятно и понятно. Объяснитесь».
«Ты должен подсмотреть, кто тот мужчина, который ходит к ней».
«Так стало быть, к ней ходит мужчина».
«Я подозреваю».
«Любовник? Муж?»
«Не знаю, но во всяком случае ревнивец».
«Тем лучше, ваше высочество».
«Отчего же тем лучше?»
«От того, что у вас уже одним затруднением меньше. Стало быть, она не так добродетельна, как вы полагаете».
«Это неутешительно, но прежде всего я бы желал узнать, кто этот человек».
«И вы на меня возлагаете это поручение?»
«Да, если ты можешь услужить мне».
«Вы пожалуете мне место обер-егермейстера, когда на него будет вакансия?»
«Охотно, Бюсси. Тем охотнее, что я еще ничего не сделал для тебя».
«Неужели? Это вы теперь только заметили?»
«Я давно уже говорю это».
«Да, но так, чтобы никто не услышал».
«Что же, Бюсси?»
«Что угодно, ваше высочество».
«Согласен ли ты?»
«Подсматривать за красавицей?»
«Да».
«Признаюсь вашему высочеству, что это поручение не очень мне нравится, и я охотно променял бы его на другое».
«Ты сам предлагал услужить мне, Бюсси, а теперь уже отказываешься?»
«Пардье, вы возлагаете на меня обязанность шпиона».
«Совсем нет. Я требую дружеской услуги. Впрочем, не думай, что ты будешь без дела. Придется, может быть, обнажить шпагу». Бюсси покачал головой.
«Ваше высочество», — сказал он, — «есть вещи, которые каждый должен делать сам для себя, чтобы они не были неприятны».
«Следовательно, ты отказываешься?»
«Отказываюсь, ваше высочество».
Герцог насупил брови. «Так я последую твоему совету», — сказал он. «Я сам пойду, и если буду убит или ранен, то скажу, что просил друга своего Бюсси взять на себя эту маленькую неприятность и что в первый раз в жизни Бюсси был осторожен».
«Ваше высочество», — отвечал Бюсси, — «сказали мне однажды вечером, я ненавижу миньонов короля, который не упускает случая насмехаться над нами. Сходи-ка на свадьбу к Сен-Люку, поссорься с ними и избавь меня от кого-нибудь из них». «Я пошел, ваше высочество».
Их было пятеро, я был один. Я оскорбил их, они устроили засаду. Все пятеро разом напали на меня, убили мою лошадь. Несмотря на то, я ранил двоих и чуть не разбил голову третьему. Сегодня вы поручаете мне обидеть женщину. Простите, ваше высочество, это выходит из разряда услуг, которые вы можете от меня требовать, и я отказываюсь.
Хорошо, сказал герцог, я пойду один или опять с Орельи.
Опять? — вскричал Бюсси, в груди которого невольно дрогнуло сердце. — Извините, но...
— Что такое?
— Не за ревнивцем ли вы подсматривали в то время, когда увидели миньонов, поджидавших меня?
— Именно.
— Следовательно, ваша незнакомая красавица живет близ Бастилии? — спросил Бюсси.
— Да.
— В такой части города легко можно попасть под нож ревнивца. После того вечера вы не были там?
— Был вчера.
«Что ж,
я увидел человека, который как будто чего-то искал, и который, вероятно, заметил меня, встал возле самой двери и не отходил уже оттуда».
«Этот человек был один?»
«Да, с полчаса».
«А потом?»
«Потом к нему подошел другой человек с фонарем».
«Ага».
«Тогда человек в плаще», — продолжил принц.
«Плащ был на первом?» — спросил Бюсси.
«Да». Тогда человек в плаще и человек с фонарем стали разговаривать, и, по-видимому, решили остаться тут на всю ночь. Это надоело мне, и я воротился домой.
С намерением отказаться от интриги.
Конечно. И прежде, нежели я решусь войти в этот дом, который очень похож на притон разбойников...
Вы посылаете туда на пробу одного из друзей своих.
Друг этот, не будучи принцем, не имея стольких врагов, как я, и более привыкнув к подобным приключениям, может узнать меру опасности, которой я могу подвергнуться, и уведомить меня о том.
«На вашем месте, ваше высочество», — сказал Бюсси, — «я бросил бы эту женщину».
«Ни за что на свете. Она слишком хороша».
«Да вы сами говорите, что едва заметили лицо ее».
Я видел ее столько, что мог рассмотреть прелестные светлые волосы.
А.
Очаровательные глаза.
А.
Цвет лица, какого мне не случалось еще видеть, дивную талию. Ты понимаешь, что от подобной женщины трудно отказаться?
Понимаю, ваше высочество, и вхожу в ваше положение.
Герцог искоса посмотрел на Бюсси.
Честное слово, сказал последний.
Ты смеешься?
«Нет. И в доказательство моего участия, так и быть, готов принять на себя ваше поручение».
«Так ты передумал?»
«Передумал. Скажите мне только, что надобно делать?»
«Ты должен спрятаться на некотором расстоянии от двери, которую я тебе укажу. И если в нее войдет мужчина, поди за ним и узнай, кто он».
«Хорошо. Но если он захлопнет за собой дверь?»
«Ведь я тебе сказал, что у меня есть ключ».
«Ах да, я и забыл. Но вот в чем дело, если ключ подходит и к другой двери, если я войду не туда, куда следует?»
«Ошибиться нельзя. Эта дверь ведет в коридор. В конце коридора налево лестница. Поднимешься на 12 ступеней, там опять коридор».
«Но как же вы все это знаете, если, как говорите, сами никогда не бывали в этом доме?»
«Ведь я тебе говорил, что подкупил служанку. Она мне все объяснила».
«Тудио! Как хорошо быть герцогом. Так все само и идет к вам. Я, например, должен бы был сам отыскивать дом, найти дверь, попасть в коридор, сосчитать ступени. Это отняло бы у меня много времени, и кто знает, удалось ли бы еще».
«Итак, ты согласен?»
«Разве я могу в чем-нибудь отказать вашему высочеству? Только вы сами укажите мне дверь».
«Изволь. Возвращаясь с охоты, мы сделаем круг. Проедем через Сент-Антуанские ворота, и я покажу тебе дом».
«Прекрасно. А что мне делать с мужчиной, если он придет?»
«Ничего. Поди только за ним и узнай, кто он».
«Это сложно. Если же, например, этот человек до того осторожен, что не пустит меня наверх и спросит, зачем я пришел».
«Тогда делай, что тебе заблагорассудится».
«Как будто бы я действовал от себя».
«Совершенно верно».
«Будет исполнено».
«Только никому ни слова».
«Никому. Честное слово дворянина».
«И никого не бери с собою».
«Я пойду один, клянусь».
«И так решено. Мы объедем кругом Бастилии, я покажу тебе дверь, ты придешь ко мне, я дам тебе ключ, и сегодня вечером
я займу пост, ваше высочество. Решено!»
Бюсси и принц присоединились к охоте, которой де Монсоро управлял с искусством гениального охотника. Король был в восторге от всех его распоряжений. Олень, гонимый 2 часа, пробежавший около 5 лье, показавшийся охотником более 20 раз, как бы нарочно дался в руки королю. Де Монсоро получил благодарность от короля и герцога.
«Я не заслуживаю похвал вашего высочества», — сказал он последнему, — «потому что вам обязан этим местом».
«Но вы знаете, — сказал герцог, — чтобы вполне заслужить расположение короля, вы сегодня вечером должны ехать в Фонтенбло. Королю угодно начать охотиться там послезавтра. Охота будет продолжаться несколько дней, потому что одного дня недостаточно, чтобы познакомиться с тамошним лесом».
«Знаю, ваше высочество», — отвечал де Монсоро. «Экипаж мой уже готов. Я уеду ночью».
«Теперь вам не будет отдыха, господин де Монсоро», — сказал Бюсси. «Вы желали быть егермейстером и получили это место, с которым сопряжены по крайней мере 50 бессонных ночей в году. Хорошо еще, что вы не женаты».
Бюсси смеялся, говоря это. Герцог же устремил проницательный взгляд на обер-егермейстера, потом поскакал к королю поздравить его насчет перемены, происшедшей в его здоровье со вчерашнего дня. Что же касается Монсоро, то при шутке Бюсси лицо его еще раз покрылось той отвратительной бледностью, которая придавала ему такой страшный вид.